эфире программа «Дон Православный». В студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте. Главные темы выпуска.
Крупнейший образовательный форум «Дмитриевские чтения» в 19-й раз прошли в Донской метрополии.
Донская метрополия на некоторый период превратилась в интерактивное образовательное пространство. Вся минувшая неделя была посвящена Дмитриевским образовательным чтениям.
Крупнейший форум Юга России начался традиционно с богослужения архиерейским чином. В Донском храме в честь Дмитрия Ростовского на божественной литургии побывала и наша съемочная группа.
Совсем не старинный. Находится далеко от исторического центра города. Но это самый ростовский храм. Построен в 2004 году в честь святителя Дмитрия Ростовского. Город носит его имя. И в храме все говорит о нем. Здесь даже есть макет памятника.
Конечно, в более величественном образе мы видим этот монумент на Соборной площади.
Еще список ватопедской иконы Божьей Матери. Той самой, что находилась в келье святителя Дмитрия. А многие из икон – дар самих прихожан.
К примеру, икона святой великомученицы Екатерины, икона, подаренная нашими прихожанами в честь знаменательного события, в честь рождения их дочери Екатерины.
Литургия предварила образовательный форум «Дмитриевские чтения». Богослужение совершил митрополит ростовский Новочеркасский Меркурий. Святитель Дмитрий – автор множества трудов, среди них «Четь имений», легендарный сборник «Житий святых». Свою жизнь посвятил вопросам просвещения, открыл училище для духовенства, писал богословские работы – небесный покровитель Ростова. В этом особая ответственность горожан перед ним и наследием всей русской культуры.
Нужно возвращаться к своей истории. Когда мы говорим о истории города Ростова-на-Дону, то, конечно, обращаемся к повелению государыни императрицы, которая основала наш город в честь святителя Дмитрия Ростовского.
Во время литургии раздались возгласы «Аксиос». В день святителя Дмитрия митрополит Меркурий рукоположил в сан диакона семинариста Дмитрия Олейникова. Особенным этот день стал и для прихожанина Александра. Сегодня он на богослужении вместе с маленьким крестником Александром. А ровно 4 года назад он получил право носить подрясник и помогать в алтаре. Признается, очень надеется и верит, что в будущем он тоже услышит «Аксиос».
Этот храм мне дал толчок такой, то есть к осознанной жизни. Сейчас я помогаю в храме Александра Невского. Ну, конечно же, тепло и радостно вспоминаю. Я особенно молюсь в алтаре за тех, которые здесь тоже со мной были, которые сослужили, которым я помогал здесь.
Яркая черта характера святителя Дмитрия – решимость. Он активно участвовал в общественной жизни, размышлял о социальных проблемах и всегда призывал помогать бедным. Перед кончиной просил своих учеников о главном – молитесь.
Основой жизни святителя Дмитрия было его служение Богу. Господь был в центре его жизни и в центре его служения. И это позволяло ему заботиться о духовном просвещении. И это позволяло ему служить и заниматься паствой своей. Потому что в основе всего лежала глубокая вера.
Литургия совершена. Впереди большая и насыщенная неделя. Крупнейший образовательный форум «Дмитриевские чтения». На него собрались все те, кому не безразлична история страны и человеческая личность. Такой пример дал святитель Дмитрий своей жизнью.
Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси. Тема 19-х Дмитриевских чтений. Они торжественно открылись в Донском государственном техническом университете. Организаторы мероприятия – Донская митрополия, Министерство образования и культуры Ростовской области.
Глава региона Василий Голубев, приветствуя участников чтения через видеообращение, отметил, что сегодня формирование духовно здорового общества – одна из важнейших государственных задач. Репортаж Екатерины Рачковой.
Правила игры просты. Сбить фигурки, находящиеся в городке. Получается неплохо, хотя это и первый опыт. К тому же болеть друг за друга эти ребята умеют. Игра 19 века объединила учеников двух православных школ Ростова-на-Дону – Свято-Георгиевскую и Преполовенскую. До официального открытия Дмитриевских чтений начали работать детские секции. В этом году форум посвящен равноапостольному князю Владимиру. Школьники реконструируют костюм святого, составляют план местности с использованием древнерусских измерений, рассуждают о предках.
Дети, как бы играя, подспудно осознают русскую идею, отечество наше, патриотизм, историю нашу.
В этих играх начало серьезных исследований, считает педагог Нина Лукашевская.
Если заинтересовать ребенка, он постигнет очень многое именно в этом трудном и сложном. И он будет уже понимать, что игра вот сейчас закончилась, а теперь начинается труд. А труд может быть и не очень приятный, тяжелый. но он слово понимает «надо».
Что и как надо делать россиянам для отечественного просвещения, подробно рассуждают на Димитриевском форуме. Участники приехали не только из Ростовской области, но и из разных городов России. Более 7 тысяч человек.
Каждое чтение, каждый год, который проводится, пытаемся мы вносить что-то новое, чтобы это не было каким-то скучным форумом, а чтобы включались все люди, вся общественность, и научная общественность, и даже простая молодежь, чтобы это было интересно.
За последние годы взаимодействия церкви, государства и общества сформировалась отечественная модель непрерывного православного образования. В детских садах, при епархиях, православных гимназиях, в общеобразовательной школе преподаются духовно-нравственные дисциплины. В вузах открываются теологические факультеты. Региональный объем подобных программ только расширяется.
Каждый регион имеет свою специфику и вносит свой вклад в такую общецерковную копилку инноваций, разработок методических, организационных в сфере взаимодействия с государством. Здесь есть всегда опыт, и этот опыт является таким действительно для каких-то регионов он является своим, в какие-то регионы он распространяется из соседних, близлежащих областей. Где-то синодальный отдел религиозного образования и катехизации пытается выстраивать ту систему, которая апробирована уже, скажем, в Ростовской области.
Так, на сегодняшний день в Ростовской области дисциплину «Основы православной культуры» выбирает большинство четвероклассников – 80% от общего количества. Во всех регионах России этот модуль преподается с 2012 года.
В 1826 году Александр Пушкин написал записку императору Николаю I об образовании. В понятие просвещения он вложил две составляющие – самообразование и воспитание. В отсутствии воспитания есть корень всех зол. Просвещение способно удержать безумие, беспокоился поэт. Современное общество, которое также называют постсекулярным, обратилось к этой проблеме уже на государственном уровне.
На круглом столе с участием представителей законодательного собрания Ростовской области обсуждались перспективы развития духовно-нравственного воспитания.
У нас до текущего года действовал закон о духовно-нравственном воспитании и развитии молодежи Ростовской области. В этом году вступил в силу новый федеральный закон об образовании, а в нем есть отдельная статья об образовании, о религиозном образовании, об участии в институте церкви в образовании, где прописаны вот те духовно-нравственные основы, которые у нас были закреплены в светском законе.
Существенным аспектом чтения стал, собственно, кадровый вопрос – подготовка педагогов.
Нужно привлекать как можно больше специалистов, светских специалистов для работы в церковных структурах. И, конечно же, следующий вопрос – это расширение и более тесное взаимодействие со светскими образовательными структурами. В принципе, мы этим сейчас и занимаемся.
Как отметил епископ Волгодонский Сальский Корнилий на пленарном заседании, еще одна существенная задача – образование взрослого поколения. Этими вопросами занимались на секциях, посвященных катехизации. В итоге, за 2 дня работы форума участникам удалось охватить весь круг тем, развитию которых церковь, общественность и государство посвятят работу в грядущем году.
В течение нескольких дней участники 19-х Димитриевских чтений обсуждали актуальные вопросы и искали пути взаимодействия между церковью, государством и обществом. Самые разные дискуссионные площадки были посвящены таким направлениям, как православное образование, церковь и общество, православная миссия, социальное служение церкви, соработничество церкви и общества в духовно-нравственном воспитании молодежи и многим другим.
Как только мы оценим адресат, к кому мы обращаемся, мы уже поймем, что является слабым местом в отношении к церкви.
Мастер-класс на высоком уровне. Советы от председателя синодального миссионерского отдела Владыки Иоанна. Руководитель миссионерских отделов Южного федерального округа слушаются вниманием. Проповедь Евангелия и просвещение в православной вере. Миссия, как прямая проповедь, поныне остается основным призванием церкви. А здесь идет речь о миссионерской деятельности в иной среде. Она мужская, населенная жесткими, строгими людьми, которых называют воинами или защитниками. Взаимодействие Донской митрополии с силовыми структурами Ростовской области. Проблемы и пути их решения, а также подведение итогов совместной работы. Димитриевские чтения – идеальная площадка для таких встреч.
Работа в секциях, она как раз тем и хороша, что позволяет практически воплотить все наши теоретические наработки и посмотреть, как это все происходит в реальности.
Данный круглый стол посвящен главным проблемам реабилитации и ресоциализации тех, кто освободился из мест лишения свободы. Результат совместной работы Донской митрополии и ГУФСИН России по Ростовской области в докладах участников этой секции.
Практически во всех исправительных учреждениях и следственных изоляторах количество православных учеников превысило 350 человек. Священнослужители совершают церковные обряды и богослужения, тем самым участвуют в воспитательной работе и ресоциализации осужденных, помогает им найти в себе силы встать на путь исправления.
В разных аудиториях в рамках этого направления Димитриевских чтений собрались те, кому даны особые дарования – служение любви и милосердие к ближнему. Развитие добровольческого движения, помощь людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, защита семьи, материнства и детства, служение сестер милосердия – это лишь некоторые вопросы, обсуждаемые в рамках направления «Социальное служение». «Экология духа, экология жизни» – это название круглого стола в Южном федеральном университете. Его участники сходятся во мнении – экологическая ситуация сегодня выступает на передней план. От чистоты духа и экологической среды зависит состояние цивилизации. В рамках встречи – обсуждение совместных просветительских проектов церкви и университетского сообщества. Молодежная политика и организация молодежных мероприятий, вопросы молодежного актива, сотрудничество церкви и общественных структур – темы, которые обсуждались в рамках этой секции. Депутат областной думы, сотрудник комитета по молодежной политике законодательного собрания Ростовской области Максим Гелос рассказал участникам встречи о государственной деятельности в сфере молодежной политики, о принципов современной государственной системы воспитания молодежи, о поддержке деятельности студенческих отрядов Ростовской области. А с нами поделился. Этот образовательный форум – уникальный опыт. С нетерпением ждет 20-х Димитриевских чтений.
Многое узнаю о духовном мире, о действительно нравственных основах. И уверен, что с каждым годом, следующий год будет юбилейный, с каждым годом все равно всю жизнь живешь и что-то новое познаешь. Поэтому, безусловно, полезное мероприятие.
Дискуссионные площадки настолько масштабны, что эфирного времени не хватит, чтобы перечислить их всех. Главное – понимание. Большая часть актуальных вопросов обсуждалась на территории образовательных учреждений. Среди участников чтений – подрастающее поколение. Молодежь, духовно-нравственное воспитание которой всегда является лейтмотивом Димитриевских чтений. А оно невозможно без патриотизма, без приобщения к духовным корням отечественной культуры, без взращивания нравственных зерен, которые должны превратиться в зрелые колосья. Обретение активной гражданской жизненной позиции с тем, чтобы с молитвой к Богу и с любовью к людям вкладывать свою лепту в созидание великой России.
Жизнь церкви как процесс образования и воспитания личности. В рамках чтений самые разные направления работы Донской митрополии. О прославлении святых, любви к высокой музыке и о слове – наш сюжет.
Идея русского мира, представленная на форуме образом князя Владимира, открывает не просто безграничный простор культуры с ее именами и наследием, но и говорит о разных видах деятельности. О разных образах и едином контексте нам расскажут наши герои.
Воспитание личности и церковное искусство. На секции «История церковной музыки» изучали теорию и практику богослужебного пения на Дону и в России.
Церковная культура, церковная жизнь, она тесно связана с музыкой, потому что все очень музыкально. Если мы посмотрим архиерейское богослужение, это же музыка. Любой выход по диакону, любой возглас диакона – это непрестанное перетекание одной фразы музыкальной в другую. И здесь, конечно, очень важно это развивать. Вот те священники, те диакона, которые начинают заниматься музыкальным образованием, они сразу растут и в церковном мире. Это видно сразу.
Не только богатая современность, на Дону множество церковных хоров, но и непозабытая история. В мае этого года исследователь Алла Шадрина открыла 5 имен донских церковных композиторов и хормейстеров храмов епархии века 19 и 20. Долгое время историк работала с архивами. Теперь их фамилии будут на слуху. Коваленко, Ерхан, Скрипников, Ершов и Вайленко. Богослужебное пение, сочиненное здесь, на Дону, зазвучало впервые за много десятков лет. Работа с архивами – непременное условие деятельности комиссии по канонизации святых Донской митрополии. По мнению церковного историка игумена Дамаскина, личность святого – пример для каждого поколения.
Сейчас речь идет о полноте сведений, информации о жизни человека и доведении это до полноты, до общества, и не только церковного общества, а и гражданского общества, до молодежи, в конце концов, которая на чем она будет воспитываться, если у нее не будет героев, а где их взять, сейчас герои? У нас герои – это те, кто отстаивали свою веру, кто были верен своим принципам.
Сейчас комиссия митрополии работает над вопросом всецерковного прославления святого Павла Таганрогского. В этом году масштабными торжествами в Таганроге отметили 15-летие со дня его канонизации. Тысячи людей крестным ходом прошли по улицам города.
Перспектива нашей работы выражается еще в необходимость создания собора святых Донской митрополии. В этот собор могут войти новомученики, исповедники донские, и к таковым относятся священнослужители, которых репрессировали в первые годы гражданской войны.
Что такое воспитание словом, обсуждали на секции церковной журналистики. По мнению ростовского преподавателя Ольги Фурдей, православная журналистика в первую очередь работает со смыслами внешней и духовной жизни.
Главное, вот, находясь в информационном обществе, сохранить эту информацию о том, что внутренняя жизнь подчиняется своим законам личности, социальная жизнь своим законам, и сохранить как бы информацию о том, что эти законы до сих пор действуют, и что они живы, актуальны. Иначе мы будем жить в информационном обществе и будем лишены информации, самое главное, о том, по каким законам действует, развивается человеческий мир, психика человека, душа его живет и общество.
В Донской митрополии существует корпус церковных СМИ, среди которых пресс-службы трех епархий, печатные издания и телевизионная студия. А вот в изобразительном искусстве Донскую митрополию представила золотошвейная мастерская святой праведной Тавифы. Лучшие образцы старинного искусства, которое сейчас обретает новую жизнь. Образ красоты русского мира, масштабы которого однажды открыл святой равноапостольный князь Владимир.
Необходимость объединения российского образовательного сообщества вокруг традиционных ценностей, а также воспитания подрастающего поколения на нравственных идеалах князь Владимирского наследия. К такому выводу пришли участники 19-х Димитриевских образовательных чтений Донской митрополии в расширенном формате Южного федерального округа.
В этом году количество желающих принять участие в образовательном форуме увеличилось в несколько раз. Оно превысило 7 тысяч человек. Церемония закрытия Димитриевских чтений завершилась на мажорной ноте. Подробности в нашем сюжете.
Оркестр штаба Южного военного округа ждет своего выхода. Военные, люди искусства будут выступать перед участниками Димитриевского форума. Для них князь Владимир – особый образ русской культуры.
Мы постарались объять вот тот исторический промежуток, который нас разделяет между равноапостольным князем Владимиром и нами, заполнить его пространство, это пространство произведениями искусства, которые, конечно же, отражают самобытность, нашу историю.
Форум традиционно завершился итоговым заседанием, на котором собрались все участники, подвести итоги дней работы и рассказать о своих успехах. 15-летие работы воскресной школы – серьезный повод.
И детки, которые посещают воскресную школу всегда, у нас уже батюшки, матушки вот здесь вот ходят кругом, да, они уже выросли, у них уже свои детки, и они вот являются примером для этих деток, которые сейчас приходят.
7 тысяч участников, десятки секций, большое количество планов, связанных с отечественным просвещением. Все это – взаимодействие церкви, государства и общества.
Очень важно, что во время этих чтений вырабатывается новая концепция проектной деятельности в сфере образования. И эти новые проекты дают нам возможность гораздо более близко прикоснуться и к основам православия, и к тем культурным традициям, которые существуют в Ростовской области, и использовать для этого весь потенциал и наших исторических мест, и храмов, и культурно-исторических памятников.
Взаимодействие плодотворное. Митрополит Меркурий удостоил медали Дмитрия Ростовского первой степени министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларису Балину. Правящий архиерей отметил, интерес к димитриевским чтениям только возрастает. Одна из причин – переход от формального общения к открытому диалогу.
И ученые, и деятели культуры, и искусства, и духовенства, и рабочие, и служащие, и военные, представители силовых структур. Мы можем казачество, мы можем говорить обо всех вопросах, которые нас волнуют открыто. Самое важное в том, что площадка чтений деполитизирована. На ней могут быть представлены разные взгляды, разные позиции. Но самая главная базисная позиция – это то, что мы являемся гражданами одного отечества.
Традиционно в финале принятие заключительного документа 19-х Димитриевских образовательных чтений. Принят единогласно. Впереди международные рождественские чтения, а сейчас их выход. Торжественная музыка Отечества, яркая сторона русского мира, который однажды был выбран святым равноапостольным князем Владимиром.
Это все, что мы хотели вам рассказать.
Более подробно об этих и других событиях вы можете узнать на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру и на сайте телестудии donpravtv.ru.
Мы с вами прощаемся до следующей недели.
В студии были Марьяна Баштова
и Андрей Мазиков. Всего вам доброго. А нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум», в которой вы узнаете ответ на вопрос братьев Стругацких, трудно ли быть Богом, а также почему Ветхий Завет учит строгости, а Евангелие проповедует милосердие.
Здравствуйте, друзья. В начале уходящего года на экраны страны вышел последний фильм замечательного кинорежиссера Алексея Германа «Трудно быть Богом». С долгими перерывами фильм снимался целых 15 лет. И вот, наконец, одно из самых глубоких и сложных произведений братьев Стругацких вышло в кинопрокат. «Трудно быть Богом» — бесконечно умная книга, которая поднимает, пусть фантастически, но тяжелый вопрос об обратном воплощении. О том, как бы чувствовал себя человек, оказавшись на месте мудрого и милосердного Бога. Хватило бы ему терпения и любви. Попытка вот такой рецепции впервые была предпринята в библейской книге Иова, где главный герой, ветхозаветный праведник Иов, после тяжелейших жизненных испытаний, которые выпали на его долю, слышит от своих друзей слова о том, как ему, наверное, тяжело жить с такими требовательными небесами. И впервые, пусть пока еще и робко, книга Иова обращается к своему читателю с вопросом, а что мы знаем о том, как самому Богу живется с нами? Что мы вообще знаем о его взгляде на историю человечества, о его замысле? Как ему приходится страдать за жизнь мира? После книги Иова повесть Стругацких, пожалуй, первая в мировой литературе попытка поразмыслить о том, через что прошло наше общество, прежде чем воспиталось до цивилизованного уровня. Но вот главная его ценность, на мой взгляд, это размышление о том, каких усилий и терпения стоило Богу эта педагогика, если представить Бога в виде ученого человека, который занимается нашей нравственной эволюцией. Тяжелейший вопрос, заданный в умнейшей книге и воплощенный в гениальном фильме. И совершенно понятно, почему за долгих 3 часа этот фильм способен выдавить зрителя из зала. Ведь ответ на вопрос «трудно быть Богом» требует большого эстетического мужества.
Настоящим явлением в мире отечественного кинематографа стал последний фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом». Главный герой фильма Дон Румата прибывает на далекую планету, похожую на Землю, но культурная жизнь которой отстала во времени. Государство Арканар, где происходят события, переживает смутные и мрачные времена. Лесть, интриги, жестокость, жадность, подлость и продажность – основные характеристики жителей Арканара. В Арканаре власть захватили люди, преследующие ученых, врачей и всех маломальски умных людей, способных на нравственное чувство. Цель экспедиции, затеянная группой историков-экспериментаторов с Земли, наблюдать за аборигенами и ждать, пока они повернутся в сторону гуманизма, гигиены и превратят свою планету в царство морали и высоких идеалов. Основное требование – ни во что не вмешиваться. Благородный Дон Румата, превосходящий жителей Арканара своими знаниями, силой и умениями, воспринимается ими как таинственный бог, которого одни ненавидят, а другие боятся. Вскоре он оказывается между двух огней. Румата должен не превышать полномочия, данные ему свыше. Он не может убивать, устраивать перевороты, а также не имеет права рассказывать всем о том, что жить можно по-другому. В то же время он не может равнодушно наблюдать за развратом и кровавой вакханалией, в которой погибают его знакомые, друзья и другие люди, достойные иной жизни. После убийства своей возлюбленной терпение Дона Румата заканчивается, и в порыве ярости он начинает мстить. Герой повествования осознает, насколько трудная роль у Бога – терпеть, прощать и любить людей, которые пока еще безнравственные и отсталые.
Фильм «Трудно быть Богом» можно было бы отнести к разряду авторских фантазий, если бы не умение братьев Стругацких через фантастику поднимать важнейшие библейские вопросы. Вот каждый, кто когда-либо читал библейские книги, мог обратить внимание, насколько ветхозаветные повествования отличаются от миролюбивого Нового Завета. Если в Библии Бог Израиля карает непокорных, наказывает грешников, то Христос в Новом Завете, наоборот, завещает любить врагов и учит прощать должников. И в истории церкви даже были ереси, которые полагали, что в Библии речь идет о двух совершенно разных богах. О боге Ветхого Завета и боге Нового Завета. Если первый царит над справедливостью, вторым правит милосердие. Наиболее последовательно вот эти взгляды излагал богослов по имени Маркион, и церковь осудила его учение как ересь. Вслед за Христом и апостолами она утверждает, что Ветхий Завет – это неотъемлемая часть Священного Писания, и что бог патриархов и пророков – тот же самый, что и бог апостолов и евангелистов. И что не только Новый Завет, но и все Писание богодухновенно и полезно для научения, как учит апостол Павел. Как же понять все-таки единство этих двух, казалось бы, противоположных божественных проявлений? В самом начале Евангелия говорится, что Христос воплотился и пришел на землю тогда, когда наступила полнота времен. По мысли святых отцов, полнота времен – это не что иное, как нравственная, осознанная зрелость человечества, его готовность к любви, к свободе, к ответственности. Если бы Христос воплотился во времена Авраама, допустим, его бы никто не понял. Слова о прощении, о невоздаянии, о любви к врагам никто бы не услышал, потому что еще не было такого нравственного опыта у ветхозаветного человечества, которое жило по закону око за око. И вот, недоумевая о жестокости Ветхого Завета, мы пытаемся все-таки судить людей, которые жили несколько тысячелетий назад, а они ведь отличались от нас. И не только тем, что не имели понятия о демократии и не пользовались электричеством. У них были совершенно иные представления о правилах жизни. Судить о Ветхом Завете можно только исходя из реалий того времени. И очень точно эти реалии описываются в книге пророка Исаии. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. И вот понадобились века божественной педагогики, тысячелетия ригоризма, чтобы человек нравственно стал готов жить не по закону, а по благодати. Бог пребывает неизменен. Его отношение к своему сознанию не изменилось. Изменились его учебники. Познав Ветхий Завет, мы как бы перешли в другой класс. Получили другой учебник. Это уже новая ступень восхождения человека к Богу. Новый уровень свободы и новая степень ответственности. Но вот без этого опыта Ветхого Завета, без жесткого воспитания и наказания, без нравственной эволюции сердца, человек так бы и продолжал жить в Содоме и Гоморре. Надо было пройти этот путь, иначе наша с вами сегодняшняя действительность мало бы чем отличалась от того, что встретил Дон Румато в Арканаре и что разрывало его сердце. Конечно, у Стругацких была амбициозная задача – показать человека в роли Бога. Но смысл в том, что в произведении нет никаких богов, ни одного. Все одинаковы. Потому что более развитые технологии и огромный багаж знаний не делают даже Дона Румато творцом. Ему временами становится трудно оставаться человеком, а не то, чтобы быть Богом. Какими бы мы ни были высокоразвитыми, все равно нажми вот на больное место, из гуманиста-землянина вылезет демон, крошащий всех налево-направо, попирающий все привитые ему ценности. Убивают возлюбленную Дона Румато, и он, потеряв голову, идет к тому, кто виновен в ее смерти, попутно рубя всех подряд. Румато такой же примат в душе, как и остальные жители Арканара. И никакой научно-технический прогресс не способен его нравственно навсегда изменить. Вот по этому поводу есть замечательная мысль советского писателя-фантаста Ивана Ефремова, сказавшего, что каждый шаг на пути к техническому прогрессу должен подкрепляться нравственным совершенствованием общества. Потому что нравственно неполноценное общество уничтожит себя раньше, чем достигнет пика технического развития. И тогда весь смысл какого-либо развития пропадает. Все это делает фильм Германа чем-то очень безнадежным для будущего, но очень ценным для понимания прошлого и, самое главное, настоящего. Ведь это не только история о том, какими мы были когда-то, очень давно. Это фильм еще и о том, какие мы есть и какими мы будем всегда, если нравственное начало, подлинное просвещение и благодать Христова не изменят нашу жизнь. Мы все подходим под описание Стругацких. Ведь сегодня можно видеть жителей Арканара, которые барахтаются на нижних ступенях пирамиды потребностей. И не то, что не стремятся вверх, даже и не думают взглянуть туда. А зачем? Нам, мол, и здесь неплохо живется. Выпить, поспать, зайти к благородной Доне, сломать кабачок другой. Красота! И в этом сегодняшнем Арканаре также трудно быть Богом по благодати, то есть быть христианином. Конечно, чем-то евангельский Христос схож с выдуманным Доном Руматой. Однако есть и важнейшая разница. Румато в полном бессилии и разочаровании улетает домой. Христос ради этого человечества восходит на крест, потому что мы его дети. Вот такие грязные, страстные, неблагодарные, интриганы, но дети. И человеку это невозможно. Богу же возможно все. Вот в чем смысл названия фильма и одноименной книги. Быть Богом действительно трудно, потому что Он должен не только ждать, терпеть и наблюдать, но действовать, верить и отдавать себя за жизнь мира. А в постскриптум лишь добавлю. В одном своем интервью исполнитель главной роли Леонид Ермольник как-то сказал, что этот фильм, он не о прошлом, не о далеких темных веках. Он о том, что рядом, что мы можем видеть в обществе и сегодня. Алексей Юрьевич Герман снимал свой последний в жизни фильм как своеобразное предупреждение, чтобы люди опомнились и не забывали, из какой тени смертной извел нас Господь. И вот в связи с этим, мне кажется, что работы всех секций демидовских чтений, о которых вы сегодня узнали из нашей программы, это не что иное, как исправление тех самых ошибок, что были допущены в результате безбожных экспериментов в нашем собственном Арканаре. И Дон Румато в этом деле – каждый из нас. Всего вам доброго и берегите себя.